Мы благодарны Тебе, Господь Иисус. Ты Господь. Мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь нам это Духом Твоим, ибо никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Твоим. Спасибо Тебе, Иисус. И мы, как Твои подданные, мы собрались на этом месте, чтобы быть эффективными, плодовитыми подданными Твоего Царства. И мы просим Тебя, как нашего Царя, помоги каждому из нас видеть глубину Твоих законов и уставов и быть исполнителями, а не слышателями только. И мы держимся слова, что начавший в нас доброе дело совершит. Мы ожидаем, что мы будем научены Господом. Господь, вот мы. Вот мы. Спасибо Тебе. Мы благословляем Тебя, мы благодарим Тебя. И мы верим, что мы не останемся прежними. Во имя Иисуса. Аминь. И, как всегда, я хочу сделать ударение, что время, которое мы сейчас посвятим Слову Божьему, оно не направлено на то, чтобы познакомить вас с тем, что открывается мне или кому-то другому. Помните, что Дух Святой заинтересован в вашем индивидуальном росте. Поэтому весь фокус на то, что будет происходить в вашем духе. Я уже столько раз убедился в том, что когда я говорю слово, оно не обязательно всем открывается так, как я это вижу. И слава Богу, на руке все пальцы разные. И слава Богу. Поэтому слушайте Дух Святой, слушайте Его работу в своем духе, слушайте то, что Он будет открывать вам. И это намного важнее, потому что все, что я сейчас буду говорить, оно будет записываться на диктофон, оно будет записываться на интернет. А то, что будет Дух Святой говорить вам, если вы это не запишете, возможно, вы никогда это и больше не сможете и воспроизвести. Так что важнее? То, что Дух Святой будет говорить вам. Это есть его почтение и уважение. Сегодняшнее слово, оно опять практического характера, потому что мы живем в удивительное практическое время. Оно связано с тем, что нам доступно по завету. В свое время Дух Божий научил меня, что книги Ветхого Завета, ими нельзя пренебрегать. Потому что иногда верующие настолько увлекаются какими-то событиями Нового Завета, что саму миссию книг Ветхого Завета они просто оставляют в сторону. Ветхий Завет подобный духовным очкам, которые мы одеваем для того, чтобы через пророческие стихи увидеть события Нового Завета. Многие события Нового Завета, особенно события на кресте, верующим детям Божьим не открываются так, как должно, потому что они пренебрегли определенными событиями Ветхого Завета. Они не взяли их на вооружение, они не одели их как духовные очки. В результате они читают события Нового Завета, они не могут понять, что же там говорится. Евреям они понятны, потому что евреи читают Тору, евреи читают Ветхий Завет, я имею в виду Новозаветние, и им понятно. А Новозаветние иногда пренебрегают этими важными вещами. Нельзя пренебрегать ни Ветхим, ни Новым Заветом в чтении. Поэтому я рекомендую, читая Ветхий Завет, вооружайтесь словами Нового Завета. Читая Новый Завет, вооружайтесь словами Ветхого Завета. Это поможет вам иметь баланс и не устраивать деноминационные крайности. И избегать им. Поэтому мы возьмем в сегодняшнем нашем изучении, мы возьмем определенные события Ветхого Завета. Возможно, не очень популярные, я имею в виду среди определенной группы верующих, но очень важные в изучении событий, которые произошли на кресте. Эти события мы называем в Писании в Ветхом Завете Пурим. События, которые представлены в книге Исфирь. И эти события, они раскрывают нам пророчески, я говорю пророчески, раскрывают нам определенные интересные грани того, что нам стало доступно в Новом Завете. Позвольте Духу Святому сейчас открыть вам определенные вещи Нового Завета, вашего Завета с Богом. Вы состоите в Завете с Богом. И есть то, что вам по этому Завету доступно. И чтобы это увидеть, просто увидеть, вам нужно вооружиться пророческими стихами Ветхого Завета. И я сейчас буду читать из книги «Исфирь», 3 главы. Я сразу перейду к тем событиям, которые для нас положим и в основание. Но сделаю такое немножко вступление. Некоторые аспекты этой книги «Исфирь» в основном строятся на конфликте или отношении Амана, одного из начальников царя сирийского, по отношению к Мардохею. Конечно, это прообразы. То есть Мардохей – это тот, кто состоит в завете с Богом. В целом, отношение к нему – это отношение к участникам завета с Богом. Аман в этой истории является лишь просто оболочкой того духа, который имеет определенное отношение к участникам завета с Богом. Вы можете назвать дух Антихриста, вы можете как угодно это назвать, это ваше дело. Но в целом мы рассматриваем, что есть Аман, и есть его отношение к участнику завета с Богом. И для нас это хороший прообраз или показатель отношения этого мира и духа этого мира к участникам завета с Богом. Я могу сказать вам так. В тот момент, когда вы вступили в завет с Богом, вы стали участником огромнейшего сражения. Хотите вы того, не хотите. То есть вы, возможно, даже и не заметили, что вы были мобилизованы. Возможно, вы даже и не знали, что вы тут же вступили добровольцем в определенные ряды действующей армии. Возможно, вы об этом не знали. А вы не знали по одной простой причине, потому что вы недостаточно внимательно потом почитали, какой выбор вы сделали. Это, знаете, как иногда договора с определенными банковскими структурами. Большими буквами написано то, что вы будете иметь, и маленькими последствия вашего договора. Маленькие, обычно сложно читаемые, и участники этих заветов, они не знают даже, во что они, извините меня, вступают. Это в полном смысле этого слова. А потом, когда банк присылает им пеню, а откуда я, при чем здесь я? А, подождите, вы что, не читали, что там написано ниже? А, нет. Ну, это ваша личная проблема. Теперь вы будете платить за то, что вы не умеете читать все подряд. Это дороже, но это есть. Вы вступили в завет с Богом. И это автоматически сделало вас участниками определенных событий. И сегодня я хочу познакомить вас, что вам стало доступно и что вам придется делать в вашей жизни. Не смотрите на это с позиции того, ну вот. А чего вы мне раньше не сказали? Нет, давайте подберем это с позиции того, что это неизбежно, и к этому надо отнестись просто правильно. И все. Просто правильно. Я могу вам сказать, что если вы купите квартиру на 9 этаже, вы неизбежно будете пользоваться лифтом. Но есть вещи неизбежные. Если вы вступили в завет с Богом, вы неизбежно будете в конфликте с сатаной. Неизбежно. А если вы будете в конфликте с сатаной, вам неизбежно придется не только защищаться, но и наступать. В плен сдаться ему невозможно. Я могу вам сказать. Никогда не поддавайтесь на это обольщение. Он пленных не берет. Хорошо. Итак, начинаем погружаться. В этой истории мы будем рассматривать три участника. В данном случае это Аман, это Мардохей, это Исфирь. Мардохей это будем рассматривать как участника завета с Богом. Аман это как человека, который целенаправленно напротив, негативно относится ко всем участникам завета с Богом. Так вот, Аман, возненавидев Мардохея как участника завета с Богом, решил его уничтожить. Но, конечно, тот дух, который был в Амане, он не был заинтересован в уничтожении одного Мардохея. Он был заинтересован в уничтожении всего народа. Чтобы вы понимали, просто в целом, сразу проецируйте это на весь мир. Поэтому Наман, советуясь с определенной группой людей, получил такую мудрость, что можно воспользоваться определенными инструментами закона, чтобы уничтожить весь закон, то есть уничтожить весь народ Божий. Сам Аман не мог уничтожить весь народ Божий. Ему не было бы такого уровня полномочий власти дано. Но Аман знал, что если царь издаст какой-то указ, то даже царь не может его отменить. Аман знал, что если этот указ издать в отношении народа Божьего, то царь не сможет отменить все, закон. Поэтому Аман разработал определенную стратегию через ложь. Смотрите, прямо через ложь. Это уже прямо как книга Бытие, 3 глава. А именно туда я вас сейчас буду вести. Чтобы вы увидели определенное событие книги Бытие, 3 глава. А потом мы посмотрим на Иисуса. И сказал Аман царю Артаксерксу. Такие слова здесь. Спасибо тебе, Господь. Язык надо корректировать. Есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего. И законы их отличны от законов всех народов. Слава Богу! Но нюанс. Нюанс, слушайте внимательно. И законов царя они не выполняют. И царю не следует так оставить их. Если царю благо угодно, то пусть будет предписано истребить их. И 10 тысяч талантов серебра я отвешу в руки приставников, чтобы внесли в казну твою. Тогда снял царь перстень свой с руки своей и отдал Аману, сыну такого-то, чтобы скрепить указ против иудеев. И сказал царь Аману: отдаю тебе это серебро и народ. Поступи с ними, как тебе угодно. Здесь тоже есть глубина, духовная глубина в духовном мире. Я хочу, чтобы вы ее увидели, но чуть подальше. Не торопитесь пока. И призваны были писцы царские в первый месяц. И перечисляется в данном случае, что они написали указ. Я хочу прочитать вам сам указ. Вот сам указ. Чтобы убить, погубить и истребить. Сатана пришел для чего? Украсть, убить и погубить. То есть мы понимаем, кто действовал через Амана. Это не Аман виноват. Аман просто был тело. Всех. Кого? Всех. Не пастырей только там, не служителей только. Всех. Всех иудеев. Малого и старого. Детей и женщин. Истребить в один день. В один день. А теперь я прочитаю уже из книги Бытие, 2 глава, потому что нам нужно увидеть самого этого, того, кто это хотел делать. «И заповедал Господь Бог человеку, слушайте, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». То есть Бог в свое время издал указ, наказание за грех – смерть. Бог четко обозначил свою позицию по отношению к греху. Бог четко обозначил, что если человек сделает грех, этот грех принесет в его жизнь смерть. И Бог издал указ, закон. Наказание за грех – смерть. Я называю это верховный закон. И вы знаете, что Бог не может его отменить. Я знаю, что иногда в детских умах детей Божьих, о, Бог отменил свой закон. Но не может его отменить. Бог не может не отменить ни одного своего слова. Потому что каждое его слово, оно верховной властью обладает. И если Бог издал какой-то закон, все, этот закон не отменяется. Помните об этом, потому что это поможет вам трезво относиться к определенным законам даже Ветхого Завета. То есть Бог издал указ, человек знал этот указ, все ангелы знали этот указ, в том числе и Люцифер. Поэтому после того, как Люцифер был изгнан, он решил, используя ложь, это уже ближе, видите, как Аман появляется на горизонте, он решил, используя ложь, подвести человека под этот закон. Сам сатана не может убить человека, не может контролировать человека, пока человек находится во власти Бога. Что делает сатана? Он подводит человека под закон. Фактически он бросает его на амбразуру. На амбразуру. Он не может ничего с человеком сделать, но он знает, что закон, закон будет исполнен, даже если Бог любит человека. Точка. Закон. Это закон. Все. Он сразу обозначен. Мы знаем, что сделал сатана. Я сейчас к этому подойду. И теперь возвращаемся к Аману. Что сделал Аман? Исполненный духа ненависти к Божьему народу, он побудил царя издать указ. Как он его обманул? Закон царя они не выполняют. Аман толкнул царя на издание указа, на основании которого он получает власть украсть, убить и погубить. Малого и старого, детей и женщин погубить. Сатана обманул человека, поставив под сомнение Слово Божие, фактически бросил человека на амбразуру, я так беру условно. Он бросил человека на закон. Как вы думаете, какое состояние было сатаны, когда человек принял предложение и согрешил? Он ликовал. Он так же ликовал, как ликовал Аман, потому что Аман на тот момент подумал, что все, теперь уничтожу не только Мардохея и уничтожу весь народ. То есть отношения. Сатана так же сам. Но нам, как детям Божьим, всегда нужно помнить, Бога невозможно загнать в угол. Даже при том, что Бог издал свой указ, у Бога достаточно мудрости, как даже при существующем указе, сделать что-то, что дает возможность тем, кто попали под этот закон, все-таки быть свободными. Мне нравится, что именно это раскрывается в самой книге Исфирь. Бог, используя своих детей, а именно в данном случае Исфирь, подводит к тому, что царь, который не может отменить указ, издает дополнительный указ. Читаю вам. «И написал он от имени царя, и скрепил царский...» Это Мардохей уже. Вот сам указ. «О том, что царь позволяет иудеям, находящимся во всяком городе, собраться и встать на защиту жизни своей, истребить, убить и погубить всех сильных в народе и в области, которые во вражде с ним». Вы знаете, кто во вражде с вами? Наша брань не против плоти и крови. Как мы видим, что указ царя не отменялся, но был издан указ, который давал им право защищаться и наступать. Бог, когда привел на землю своего сына, Иисуса, он тем самым не отменил наказание за грех смертью. Но через кровь Иисуса Бог дал тем самым возможность человеку что? Наступать и защищаться. Когда Дух Божий работал со мной в этом материале, он дал мне понять, что на сегодняшний день народ Божий занимает странную позицию. Они сидят и думают, что все за них будет делать Бог. Они занимают позицию, что Бог будет сам разбираться, сам что-то решать. Но книги Ветхого Завета очень часто показывают о том, что без участия, без нашего участия, определенные действия Бога просто ограничены на земле. Потому что земля дана человеку, небо Господу. И человек на земле несет ответственность за все происходящие события, как в своей жизни, так и в окружении. И как раз в книге Исфирь раскрывается вот эта сторона, что даже при том, что был издан указ, и царь не может его отменить, то царь издает указ, который дает возможность право защищаться. Иисус пришел и утвердил Божий указ. И этот указ выглядит в Божьем Евангелии, в радостной вести, что теперь человеку не нужно оставаться в рабстве проклятия. Выходи и наступай. Не, конечно, можно сидеть и ждать. Я жду, пока Иисус разберется с этой проблемой. Я жду, пока Иисус разберется с этим. Он уже разобрался 2000 лет назад. Он пошел на крест и поразил дьявола в голову. И сказал: дорогие мои, Теперь, пожалуйста, дайте ему понять в своей жизни, что в вашей жизни он не имеет места. Почему здесь есть такой момент выбора? Потому что Бог не будет заставлять каждого из людей сделать правильный выбор. Не будет заставлять. Но любящий Бог, Он сделал свой выбор. Он любит человека. Любящий Бог желает, чтобы в жизни человека не было проклятия. Давайте мы с вами немножко порассуждаем. Это открывает сердце благодати. Скажите мне, это было бы справедливо, со стороны Бога, если бы вы несли наказание за грех Адама? Я просто хочу, чтобы вы подумали просто о справедливости. Я не виноват в том, что Адам согрешил. Я не виноват в том, что Адам сделал то, что он сделал. Я не виноват в том, что я родился после Адама. Я не виноват в том, что я родился на этой греховной земле. Я не виноват в том, что я родился в этом проклятом мире. Поверьте, что если бы мне кто-то предложил и сказал: «Олег, а ты хотел бы родиться в другом мире?» Я бы сказал: «Конечно». Но я не мог. Возникает вопрос, почему я должен нести ответственность за грех Адама? Почему я должен отвечать за чью-то ошибку, за чью-то глупость, за чью-то невежество? Я хочу, чтобы вы понимали сердце Отца. Потому что когда Иисуса спросили, кто согрешил, что Он слепой? Кто виноват, что Он слепой? Он или родители? Он сказал: «Никто». А знаете, почему никто? Потому что виноват Адам. Виноват Адам. Богу нет смысла винить каждого из нас. Вы что, выбирали, когда родиться? Вы что, выбирали родиться с грехом или без греха? Нет. Вы не виноваты. Вы так родились. И это идет красной полоской. Начиная от книги Бытие до книги Откровения. Это идет красной полоской сердца Отца. Он не обвиняет. Но Он не может заставить человека сделать правильный выбор. Он может подсказать человеку правильный выбор. Говорит: «Избери жизнь». Но Он не может заставить вас избрать жизнь. Вы можете наступить на гвоздь, стоять на гвозди и вопиять Богу: «Господи, сделай что-нибудь». Он скажет: «Ну, подними ногу». Так каждый может. Он понимает, что даже такие действия, это есть отображение той мудрости, которую нам нафаршировали мозги, эту мудрость, которую Писание в целом представлено как глупость, но Яков назвал ее мудрость, земная, душевная, бесовская. Конечно, он понимает, что после дружбы с сатаной, такой длительной дружбы с сатаной, вы никогда не будете в Царстве Божьем вести себя безупречно. Нет, конечно, мы верующие, мы можем заставить каждого входящего в церковь быть безупречными. Но я вам хочу сказать, церковь – это место, куда приходят, которые нуждаются в серьезном исцелении. Душевном, духовном, финансовом, общественном. Если вы хотите найти место, где быть абсолютно безупречным, то вам придется вознестись. Я хочу, чтобы вы понимали, в каком окружении мы находимся. Здесь все нуждаются во враче. Ну, во всяком случае, у вас тогда будет трезвое, правильное отношение, кто рядышком с вами сидит. Тогда вы не будете критиканами. И тогда вы поймете, что я тоже нуждаюсь во враче. Может быть, даже больше, чем кто-то другой. Другое дело, я знаю, кто этот врач. Слава Богу. И я знаю, что этот врач не будет меня садить на электрический стул и сказать: «А ну, признавайся, зачем ты родился во грехе? Признавайся, почему Адам согрешил?» А может, у Адама спросим? Нет, слушай меня. Я хочу, чтобы вы понимали, какую позицию занимает сатана. Он обвинитель. Он будет обвинять вас в том, на что он толкнул Адама. Она всегда занимала такую позицию. Он вначале подкидывает вам какую-то мысль, а потом обвиняет вас в том, что вы так думаете. Это сатана. Но Бог никогда не занимает позицию обвинять вас в том, что вы не выбирали. Вы не выбирали родиться во грехе. Вы не выбирали родиться в этом проклятом мире. Вы не выбирали болеть. Вы не выбирали умирать. Вы не виноваты в том, что вы унаследовали от Адама. Поэтому Бог, Он всегда ходил в сердце любви к человеку. Другое дело, что Он понимал, что нерожденный свыше не может ее принять. Он не может ее понять, он не может ее, вообще не может ничего в отношении любви делать, если человек не рожден свыше. Поэтому в сердце Бога всегда был момент, когда Иисус пойдет на крест. Потому что в тот момент, когда Иисус пойдет на крест, человеку будет дан выбор. Самое ценное, что у вас есть, это ваш выбор. Пока у вас есть выбор, вы личность. Когда у вас нет выбора, вы раб. Учитесь пользоваться правильно выбором, потому что выбор делает вас свободной личностью. Забери у вас фактор личности, вы не свободный человек. А свобода – это самое большое испытание, которое существует на земле. Я уже об этом говорил. Поэтому, исходя из этого, то, что мы уже для себя отметили, что свобода или рабство – это выбор. После того, что Иисус сделал на кресте, после того, что Он возвестил, на земле есть возможность быть свободным, и на земле есть возможность быть рабом. Свобода или рабство – это выбор. Выбор. Единственный, кто на земле не имеет выбора, потому что они уже сделали свой выбор, это атеисты. Все. Это единственная группа людей, которая лишила себя выбора осознанно. Они сказали, мы не верим в Бога. Значит, они только верят в сатану. Все. Но они и в сатану не верят. Это удивительно. Это самая смешная, самая удивительная, самая глупая позиция, которую только можно было придумать. Поэтому вы понимаете, что сам по себе атеизм – это клетка, которая вот сатане действительно удалось создать такую клетку, что просто удивительно. Но мы не будем об этом размышлять. Итак, свобода и рабство, или рабство – это выбор. Также мы можем сказать, что благословение или проклятие – это тоже выбор человека. Также мы можем сказать, что после событий на кресте быть здоровым или быть больным – это выбор. Брат Олег, кто выбирает быть больным? Знаете, кто выбирает быть больным? Тот, кто ей не противостоит болезни. Все. Если человек не противостоит болезни, он выбирает быть больным. Быть богатым или быть нищим – это тоже выбор. Это тоже выбор, это не само по себе. Брат Олег, я родился в такой семье. После того, что Иисус сделал на кресте, Он возвестил Евангелие нищим. Это выбор. Это выбор. Быть победителем или быть проигравшим – это тоже выбор. Быть в вере или быть в страхе – это тоже выбор. Тоже выбор. Выбора вас никто не лишает. Вы всегда имеете право выбора. И Бог почитает ваше право выбора. И во Второзаконии, 30 глава, написано: «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложила тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Бог не лишает права выбора. А сейчас я хочу перейти к Сыну Божьему, к Иисусу, потому что в Нем представлен выбор. Прочитаю вам проповедуемое Сыном Божьим Евангелие, Луки 4 глава, начну с 18, прочитаю 19 стих. Иисус, проповедуя Евангелие, основывал его на обетованиях, данных Аврааму и данных в пророках о Духе Божьем. Это основное обетование, потому что именно Дух Божий – это то, что утратил человек. Когда мы говорим, что человек утратил жизнь, когда мы говорим, что человек утратил благословение, мы ничего не говорим. Когда мы говорим, что человек утратил Дух Божий, мы говорим все. Потому что Дух Божий и представляет и благословение, и жизнь, и все потребное. Евангелие, оно не говорит о том, что человеку вернулось благословение или человеку вернулась жизнь. Нет, Евангелие говорит о том, что человеку вернулся или стал доступен Дух Господень. Иисус – это живая доставка, это исполнение клятвы, это слово, которое явилось, чтобы исполнить обещанное. И смотрите, как начинается проповедь Евангелия. Удивительно, это сразу несет в себе полноту пророческих обетований. Дух Господень! Давайте я вам дам в расширенной форме, я имею в виду в расширенной форме в свете пророческих мест Писаний. Ожидаемый вами Дух Господень на мне. Это радостная весть. Они ожидали Дух Божий. Они не ожидали человека, они не ожидали просто кого-то, кто придет и расскажет что-то. Они ожидали, что придет тот, кто то доставит им Дух Господь, Мессию, помазанного. Иисус говорит, я пришел, Дух Господень на мне. И дальше Иисус раскрывает Божье благоволение, которое выражается в чем? Ибо Он, Дух Господень, помазал меня возвестить радостную весть нищим. Нищим где? Нищим духом, нищим душой, нищим телом, нищим финансово, нищим общественно. После того, что сделал Адам, человек стал нищим. Потому что все перешло во власть сатаны. Человек стал нищим. Ему ничего не принадлежало. А Иисус пришел и говорит, ребята, я пришел возвестить вам радостную весть. Я пришел сказать вам, что после того, что я сделаю на кресте, вам больше не нужно оставаться нищим. Больной? Тебе больше не нужно оставаться больным. Но, чтобы ты стал здоровым, есть то, что тебе придется сделать. Чтобы ты остался здоровым, тебе еще придется что-то сделать. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня возвестить великую радость нищим. Послал меня, Дух Господень, послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Дух Господень послал меня проповедовать пленным. Будьте свободны, освобождение. Слепым прозревайте. Отпустить измученных на свободу. Проповедовать лето Господне благоприятное. Важная составляющая Евангелия состоит не только в Исаии 61 глава о Духе Божьем. Но важная составляющая Евангелия это 25 глава книги Левит, где говорится о юбилейном годе, о лете Господне. Свобода. Именно это говорится в книге Левит 25 глава. Объявите свободу всем жителям земли. Это радостная весть. Иисус говорит каждому участнику завета с Ним. Будьте свободны. Свобода. Свобода. Вы знаете, свобода это самое серьезное испытание. Это самый великий дар. Это самое драгоценное, что у вас есть. Но свободу, слушайте меня внимательно, ее надо принять. Ее надо сохранить, и в ней нужно учиться жить. Свобода. Это то, что принес Иисус. То есть мы можем сказать, что Бог в Своем Сыне дал человеку право на свободу, дал власть и дал силу быть свободными. Еще раз повторю. Он дал право на свободу, дал власть, дал силу быть свободными. Но силу и власть по отношению ко всем формам проклятия придется применять человеку. Бог это все дал и говорит, а теперь будь свободным. Это все равно, что кто-то пришел, дал вам ружье, а вы голодные. И вы находитесь в местности, где много дичи. И говорит вам, кушай. Вы смотрите на ружье. Ружье кушает. Нет, я даю тебе то, посредством чего у тебя может появиться пища. Ну, нет, давай сам иди охоться. Не, пойми меня правильно. В этом лесу есть зайцы, куропатки, косули, олени, слоны, много разной дичи. Я же не знаю, что ты любишь кушать. Я даю тебе ружье и говорю, выбирай. Хочешь благодать исцеления? Бери. Хочешь благодать спасения? Бери. Хочешь благодать мудрости Божией? О, бери, сколько угодно, даю без меры. Хочешь благодать? Какую хочешь благодать? Бери. Я не хочу вместо тебя выбирать, потому что я тебя люблю, и я хочу, чтобы ты выбрал сколько тебе надо и пользовался тем, что тебе надо. О, мне ничего не надо. Дорогой мой, с таким состоянием ты завтра умрешь. Потому что религиозный дух загнал в же скромность верующих. Им ничего не надо, а теперь они ругаются, что на радио и на телевидении язычники. А им ничего не надо. Это лже-скромность. Это лже-скромность. Мы не говорим, что нам все надо. Но нам надо то, что принадлежит нашему Господу. А что принадлежит нашему Господу? Все. Вам ничего не надо? При этом мы говорим о том, что нам это все надо, потому что мы хотим, чтобы все спаслись. Все. Слышите? Слышите слово «все»? Все – это не два человека в Обухове и два в Украинке. Не, пусть еще два в Киеве продали. Хорошо. Все. Я думаю, что если ваши мозги хоть немножко поймают вот это слово «все», то они поймут, что на Земле сегодня уже 7 миллиардов, а 500 миллиардов – это, возможно, те, которые действительно будут спасены. И то я не уверен. Но я верю. Вот. А Бог хочет, чтобы все 7 миллиардов. Вы представляете, в какое время вы пришли на Землю? Не, ваши мозги это представить не могут, но я хочу, чтобы вы поняли, вы же не с последнего времени. Чтобы все спаслись. Все. И я могу точно сказать, вы на Таврии не сможете объехать, чтобы все спаслись. Ну, это я так утрирую немножко, но чтобы вы понимали, что ваш ум скажет, брат Олег, а мне вот хотя бы 2 квадратных метра, мне много не надо. И сколько туда китайцев вместится? Хорошо. Я немножко утрирую, потому что поймите, это арабское мышление, оно загоняет верующих в такое состояние, что они как партизаны сидят своих на 2 квадратных метрах и говорят, Господи, мы для Тебя все, что Ты скажешь. Итак, Бог в Своем Сыне дал человеку право на свободу, дал человеку власть и дал силу быть свободным. Но человеку надо самому применить это. Царь издал указ, даю им право защищаться и наступать. А будут они это делать или не будут, это их дело. Это их дело. Наказание за грех – смерть. Этот закон не отменяется. Но мы имеем праведность в Сыне Божьем. И эта праведность в Сыне Божьем дает нам право защищаться и наступать. Вы понимаете, какая ваша позиция? А теперь скажите, при такой позиции, как вы думаете, что постоянно сатана будет шептать вам на ухо? Вот как бы вы думали, что бы он вам при такой позиции шептал на ухо? О, вам даже сложно представить это. Хотя вы слушаете это каждый день. Каждый день он шепчет вам о том, что все возложите на Господа. Не, конечно, есть вещи, которые мы возлагаем на Него. Но зачем вас одевать во все оружие Божие, если и эту миссию тоже на Него возложить? Зачем вы закрыли забрало, сидите в шлеме спасения и потеете, если вы не собираетесь вступать в сражение? Ну, брат Олег, все думают, что это просто стоит экипировка, и как будто в ней никого нет. Нет. Бог дал вам все свое, все оружие для того, чтобы вы смело вступали в сражение. Смело вступали в сражение. Во всяком случае, если вы не умеете мечом махать, то хоть постукайте им по земле. Хоть пошумите. Хоть создайте движение смелости. Только забрало не открывайте, бо то лицо, это лучше его не видеть. Стукайте. На иных языках стукайте. Слава Богу за детей Божьих. 1 Петра, 5 глава. Апостол Павел пишет участникам завета с Богом. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит. Ходит. Слышите? Ходит. Причем как? Как рыкающий лев. С какой целью? Ища кого поглотить. И здесь написано нам, противостаньте ему твердою верою, зная. Противостаньте, это сражение? Это сражение. Противостаньте. Брат Олег, а можно я позвоню на молитвенную цепочку? Конечно. Они помолятся, они противостанут, а ваша вера останется та же. Нет, вы противостаньте. Вы попрактикуйте. Вы, чтобы ваша вера выросла, вера растет лишь тогда, когда ее применяют, а не когда о ней знают. Да, возможно, это сражение будет для вас очень тяжелым. И возможно, из этого сражения вы не выйдете, а выползете. Зато в следующее сражение вы вступите с лету. Потому что вы уже прошли, у вас есть опыт, у вас есть понимание. А тот, кто позвонит на молитвенную цепочку, и молитвенная цепочка вступит в сражение, а он лишь подсидит в окопе, то вы не думайте, что сна после этого сражения все, ну его я трогать не буду. Он всегда на эту цепочку звонит молитвенную, не буду я его трогать. Нет. Нет. Так, так, что сделать? А ну-ка я сделаю так, чтобы ему не удалось дозвониться. Пусть у него деньги закончатся на счету. И все. И он уже молится о вознесении. Господи, доколе? Я это говорю почему? Потому что я сам переживал эти моменты. В том плане, что были люди такие в церкви, которые постоянно мне звонили. Пастор, давайте, пастор. А потом они говорят, пастор, вы знаете, я попал в такую ситуацию. Мне нужна была срочно ваша молитвенная помощь. А у меня телефон разрядился. И тут я понял, что вы-то не Господь. Я говорю, слава Богу, дошло. Чтобы таких ситуаций не было, помните, что Иисус Господь. Противостаньте Ему твердую верою, зная, что также такие же страдания или сражения случаются и с братьями вашими в мире. То есть каждый, рожденный свыше, он проходит разные формы сражений. Бог же всякой благодати, призвавши нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании и сражении вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимо. Возникает вопрос, оказывается, я думал, что это я сражаюсь, а это Бог через меня. Богу очень сложно будет сражаться через меня, если я руки держу в карманах. Он хочет, чтобы вы достали и вообще делали какие-то движения. Я имею в виду как сражение, образ, прообраз. Если все, что вы можете сделать в сражении, это уткнуться головой в подушку, то это сражение на самом деле поражение. Я понимаю, что не всегда хочет молиться. Не всегда, потому что в сражении иногда ваша душа, все, что она может сделать, это плакать. И апостол Павел, так, то есть не апостол Павел, а царь Давид, понял, что надо поговорить со своей душой. Так, говорит, душа, тяжело, знаю, но ты слав Господа. Что? Слав Господа, говорю тебе. Я думаю, что слава Богу, что рядышком с ним никого не было. Жизнь на этой земле – это постоянный конфликт. Пока на этой земле есть сатана, конфликт неизбежен. У вас не получится занимать позицию страуса. Никак. Вы не сможете быть духовным страусом, пряча свою голову в песок, пережидая, что все что-то изменится. Ваша жизнь – это ваше сражение. И есть то, что в вашей жизни осталось от сатаны. И если вы не противостанете этому, то сатана просто периодически будет так. И все. Он не будет. Вы думаете, о, брат Олег, я уже родился свыше. Почему в моей жизни происходит еще вот это, вот это, вот это? Потому что ты с этим еще не разобрался. Ты с этим еще не разобрался. Я думаю, что не мудро будет, садясь на гвоздик на стуле, менять штаны. Я вам рекомендую, уберите гвоздик. Если в вашей жизни есть то, от чего вы искуплены, и вы знаете, что от этого искуплено, объявите этому войну. Такую войну, чтобы сатана уже каялся. Ой, я всегда, когда говорю слово «каялся» и слово «сатана», для меня сразу поднимается предложение одного моего брата в Господе, когда он только мы родились свыше, и он такой огненный. О, Олег, ты знаешь, какая у меня есть мысль? И я верю, говорю, что это мысль Бога. Я говорю, какая? Он говорит, давай будем молиться, чтобы сатана покаялся. Я даже не представлял, о чем идет речь вообще. Сейчас это как бы уже понимаю. Представляешь, если сатана покается? Все, говорит. Царство Божье на земле. Да. Хорошо. Поэтому давайте мы займем правильную позицию. что учитывая мы, что мы в стане Божьем, есть тот стан, который будет выступать против нас. Учитывая, что мы в коалиции Божьей, есть оппозиция, которая будет выступать против нас. Я немножко политические термины буду брать, потому что вы уже настолько политичны, что вы будете хорошо понимаете эту терминологию. Поэтому вы так или иначе уже в конфликте. Вы уже в конфликте. Но в этом конфликте вы можете отработать удары. Можете проверить брину праведности. Подставить ее. Ага, работает. Хорошо. Можете попрактиковать много-много-много чего интересного. И по ходу, выходя из каждого конфликта, вы будете приобретать опыт. Вы знаете, на что смотрит каждый рожденный свыше, тот, который уже достаточно зрелый? Он смотрит на опыт. На опыт, который имеет тот или иной рожденный свыше. Самое ценное, что у вас есть, это ваш опыт. Опыт, поймите, опыт. И когда у вас есть опыт, которым вы можете поделиться, опыт, который является этими жемчужинами, то каждый будет ценить ваш опыт. А если у вас много есть теологии, а опыта нету, то теология, она утомляет. Просто утомляет, и его слушают, и говорят: «Господи, доколе? Доколе? Доколе?» Хорошо. Итак, Бог же всякой благодати, призвавший нас к вечной славе Своей во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашем, сражении вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимым. Дух Святой, Дух Господень, Он хочет через вас сражаться. Смотрите, что написано в книгах Откровений о победителях. Прочитаю вам все стихи из Писания по книге Откровений. Я имею в виду там, где говорится о победителе. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух Божий говорит церквям, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Вторая смерть его не коснется. Побеждающий, только побеждающий. Откровение 2 глава 17 стих. Они как по порядку идут. «Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Откровение 2 глава 26 стих. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками». Есть над чем подумать. Откровение 2 глава 7 стих. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая». Откровение 3 глава 12 стих. «Побеждающего сделаю столбом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с небес от Бога, и имя мое новое». Откровение 3 глава 21 стих. «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я побеждал и сел с отцом моим на престоле его». Откровение 3 глава 5 стих. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя перед отцом моим и перед ангелами его». Заметьте, побеждающим. Это говорит о том, что это будет участник сражений, разных сражений. Брат Олег, ну а как насчет, кто вошел в покой его? Я знаю этот стих, кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и он от своих. Мы не говорим о том, что сражения, они настолько постоянны, что вам некогда отдыхать. Но мы говорим о том, что сражения – это часть жизни участника Нового Завета. Мы отдыхаем в сражениях. Мы живем в сражениях. Да вы сейчас выйдете на улицу, кругом сражения. Это неизбежная часть. Сражения даже здесь могут происходить. Допустим, я взял случайно и не подал вам руку. И вы уже в сражении. Я взял случайно, вас не обнял. Все, вы уже в сражении. кто-то случайно проходя наступил вам на ногу. Вы уже в сражении. Вы еще с церкви не вышли, вы уже в сражении. Да сражений столько вокруг. Возможно, вы сюда зашли уже в сражении. То есть я думаю, что вы слушаете меня, а вы там сражаетесь. Так, что она мне сказала? Она же приготовила борщ и пересолила. Вы в сражении. Вы в сражении. О, завтра день зарплаты. А начальник, вы уже в сражении. Поэтому сражение — это то, что происходит. Только у нас ассоциации сражения разного. Мы думаем, что сражение — это когда вы что-то достаете, куда-то сражаете. Нет, сражения есть разные. Есть духовные, есть естественно физические. Но наша брань не против плоти и крови. Наше сражение — это сражение с теми служителями тьмы, которых привел на эту землю сатана. Поэтому жизнь рожденного свыше подобно, я поставлю такие прообразы, подобно тому, как если человеку подарили старый участок земли с гнилым домом. С одной стороны радость, а с другой стороны понимание того, сколько нужно приложить усилий, чтобы это место стало местом радости и местом отдыха. Когда вы родились свыше, ваше тело осталось с вами. И это как старый дом, который не сколько доставляет вам радости, сколько доставляет вам хлопот. Апостол Павел говорит, кто меня избавит? Сколько я могу носить с тобой это тело? Когда вы родились свыше, ваш ум не сразу обновился. И в вашем уме та мудрость, она просто постоянно навязывает вам рабскую жизнь. Это как участок земли, который вам подарили. И вы вроде радуетесь, что у вас теперь есть участок земли, гнилой дом на нем стоит, который надо мешать. Но поймите, все это поменять придется вам. Скажите, что это за подарок? Так если вы так будете рассматривать, то рождение свыше для вас не будет подарком. Потому что родясь свыше, вы родились свыше духом. При этом тело и ум у вас остались прежние. Не совершенные, не безупречные. И если вы не приложите усилия спасать свой ум, спасать свою душу и распинать свое тело, то вы будете всегда в сражении с самим собой. Ваше тело, если его не контролировать, оно всегда найдет лужицу. Я уж культурно сказал, бо вы же благословенные дети Божьи. Итак, Бог в своем Сыне дал человеку возможность быть свободным от рабства. Но стать свободным и жить свободным – это постоянное противостояние и наступление на мир. Это постоянно. Либо вы, либо вас. Либо вы, либо вас. Либо вы наступаете, либо на вас наступают. Это всегда было так, и оно всегда будет. Брат Олег, а когда я отдохну? По ходу наступления. Пока вы наступаете, вы отдыхаете. Непрестанно молитесь. В свое время Дух Божий мне сказал, что через тебя я буду предоставлять людям возможность вырасти и перейти на другой уровень. Но что они сделают с этой возможностью, ответственность будет на них. Бог через своего Сына предоставил людям возможность. А вот что они будут делать с этой возможностью, ответственность на них. Не на Иисусе. То, насколько вы воспользуетесь этим, это ответственность на вас. То, насколько вы воспользуетесь каждой из благодатей, это ответственность на вас. Но вы никогда не можете это ни скрыть, ни утаить. Это всегда сверху. Ухватитесь за то, что никто не собирается вас ограничивать в Боге, в Иисусе. Но это ваше сражение, это ваше обновление ума, это ваше противостояние, это ваш рост, это ваше обучение. Никто не будет делать это вместо вас. Никто вместо вас не будет вставиться в пролом за ваше тело, кроме вас. Вы ответственны за свое тело. Вы ответственны за то, что в вашей голове. Вы ответственны за то, что в вашей жизни. Вы ответственны. А Бог со своей стороны говорит, я даю тебе все, чтобы ты победил. Абсолютно все. Абсолютно все. Я могу сказать, что роста не бывает без сражения. Как и перемен, не бывает без противостояния. Апостол Павел, один из тех бойцов, который понимал, что Любой рост, любой переход на новый уровень всегда связан с тем, что он оставляет зону комфорта и куда-то вступает, во что-то вступает. И он пишет, послание к филиппийцам, 3 глава. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, забывая то, что было, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, Божьей цели, почести вышнего звания или высшего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен или кто из нас рожден свыше, так должен мыслить. Как? Я не почитаю себя достигшим. То есть, если вы уже чего-то достигли, и у вас уже большой стул, как диван, это не значит, что вы можете разлегтись и... Нет. Хорошо, что у вас есть диван. Слава Богу за диван. Оставьте кому-то диван и вперед. Если кто из нас рожден свыше, так должен мыслить. Если же о чем иначе мыслите, ну, он с верой говорит, то это Бог вам откроет. Конечно, необновленный ум всегда будет держать свободного от проклятий в последствиях проклятий. Необновленный ум держит свободного от проклятия проклятие. Я когда-то слышал и читал даже такую историю, как после вьетнамских событий, я имею в виду войны во Вьетнаме, ну, многие из нас помнят эти события, так как мы жили в Советах, и мы слышали об этой войне, так спустя 10 лет, спустя 15 лет в джунглях находили людей, которые прятались от войны спустя 10-15 лет. Представляете? Они не знали, что уже все, война закончилась. Они продолжали прятаться. Почему они прятались? Потому что они просто не знали, что уже произошло. Почему некоторые, рожденные свыше, до сих пор ведут тебя так, будто бы на кресте ничего не произошло? Иисус взял на себя грехи. Да. Иисус взял на себя наказание. Да. Ранами Иисуса вы исцелились? Да. Так почему вы живете так, будто бы Он ничего этого не сделал? А причина всегда одна. Причина находится в голове. Рабское мышление. Мышление, которое продолжает держать свободных от проклятия в рабстве. Мне иногда хочется сказать детям Божьим, встань перед зеркалом и объяви юбилей. Объяви, что я свободен от рабства там долго. Объявите эту свободу, потому что если вы не будете, свобода — это сражение. За свободу надо сражаться. За свободу надо сражаться в любой сфере жизни. Я не говорю вам сейчас предпринимать какие-то физические, начните с духовных. Свобода — это сражение. Я не знаю ни одного свободного человека, я имею в виду в христианском мире, который бы получил свою свободу, свободу в Боге, без сражения. И я не знаю ни одного человека из свободных, который, имея свободу, не продолжал бы ее сражаться, за нее сражаться. Всегда сражение есть. Чем больше вы будете свободным, тем больше на вас будет давление. О, брат Олег, если бы у меня было огромное служение, ты вообще бы не знал, что такое сон. Сейчас ты хоть высыпайся. Сейчас ты хоть высыпайся. Конечно, это детство. Итак, мы говорим о том, что Иисус одержал победу над сатаной в мире духовном. Отобрал у него все, что он украл у Адама. И передал все, все передал тем, кто приняли его Спасителем и Господом. Сатана же продолжает себя вести так, будто бы ничего не произошло. Он создает иллюзию, что ничего не произошло. Помните, что на кресте уже все совершилось. Вы уже свободны. Вы не будете больше свободными, чем вы уже свободны. Вы не будете больше благословлены, чем вы уже благословлены. Вы не будете больше обеспечены, чем вы уже обеспечены. Вы не будете больше, чем вы уже больше. У вас уже все. А сатана постоянно через необновленный ум говорит так, будто бы у вас еще чего-то нет. Если ты сын Божий. Что значит если? Что значит если? Он говорит Иисусу, если ты сын Божий. Он ставит под сомнение то, что вы уже имеете. Если ты исцелен, то почему у тебя болит? Что значит если? Я исцелен, а болит, потому что я лентяй. Я ничего не предпринял, потому оно и болит. Если ты рожденный свыше, почему у тебя долги? Давай так, не если, а долги у меня, потому что я еще ничего не предпринял, чтобы их не было. Видите, где ловушка? Он всегда ставит под сомнение то, что у вас есть. Ставит это так, чтобы вы усомнились в том, что это есть такие. Нет, никогда не сомневайтесь. Если в вашей жизни что-то не проявляется, то всегда подойдите к зеркалу и скажите: «Я его нашел!» Кого? Виновного всех моих проблем. Я не говорю, чтобы вы его побили. Я говорю о том, что во всяком случае вы теперь будете знать, с кем нужно разобраться в первую очередь. 1 Иоанна, 5 глава, 4 стиха. «Ибо всякий...» Хорошее слово «всякий». Здесь не говорится какой-то особенный. Вот. «Всякий, но...» Нет, «всякий». «Рожденный от Бога побеждает мир». Клавдия, вы рождены от Бога?
Да.
Поздравляю вас с победой. Итак, в отношении каждого. Но при этом в вашем уме может сразу возникнуть мысль. Если ты победитель, то почему еще это? Почему еще вот это? Почему твои дети не спасены, если ты победитель? Но вы можете ответить: ну, наверное, я еще не все сделал. Иисус уже сделал все. А я, возможно, где-то чуть подпахиваю резиной, шлангую. И все. Иисуса не в чем винить. А Иисус не винит нас. Поэтому лентяй всегда говорит: на улице опасность, лев на улице. Лентяй всегда видит трудности. О, все, сейчас все так трудно. Вы знаете, что для того, чтобы начать молиться, нужно встать в 6 часов утра. Спасибо, что проинформировали. И вы что думаете? Я думаю, что откровение об этом вы получите в травматологии или в хирургии. И скажете: Господи, благо мне, что я пострадал. Только верующие берут этот стих и вырывают его из контекста. А в контексте чуть-чуть, Иисус, Давид говорит: прежде страданий моих я заблуждался. То есть мои страдания – результат моего заблуждения. Вот так оно все и происходит. Бог ни в коем случае не занимает позицию, что Он хочет нас, знаете, отрезать ухо и молиться за исцеление, потом научиться. А сна именно все-таки представляет. А Иисус смотрит на нас и говорит: ребята, вы победители, и вы должны вести себя как победители. Но для этого вам нужно побеждать, а не просто об этом знать. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, побеждающая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? О каком мире идет речь? О каком мире идет речь? Ефесянам 6 глава, 12 стих возьмем. «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мира правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Итак, мы видим, что в Сыне Божьем, Бог, не отменяя закон наказания за грех смерть, дал каждому принявшему Иисуса власть и силу. И теперь говорит: а теперь все, что сделал в твоей жизни сатана, и все, что осталось в твоей жизни от сатаны, просто разрушь, уничтожь и искорени. И строй новую жизнь. Скажите, кто этим будет заниматься? Кроме вас никто. Кроме вас никто. Не, конечно, если у вас есть молитвенный диван, то без вопросов. Вы так до самого Вознесения можете стоять в вере. Знаете, как я в свое время стоял в вере, когда я молился? Это только мои первые шаги в христианской жизни. Я становился на колени, упирался головой в руки, и меня через полчаса будили. Я стоял в вере. Я выключался, даже не замечал, когда. И вдруг у меня дошло откровение, потому что я на картинках всегда видел иудеев с такой штучкой на голове. Я понял. Действительно, у меня рука всегда затекала. И я такие штучечки себе из плотного поролона. Раз. И все. И я стою в вере. И, конечно, это было детство. Это мое детство в Господе. Это мое сражение в Господе. Я так сражался, что не знаю, храпел я, не храпел во время сражения. Это мое детство в Господе. Но я знаю, что при том, что я засыпал на каждой молитве, иногда на служении засыпал, Бог ни разу не стукнул меня битой по голове и не вытащил меня из зала, сказал: ты что себе позволяешь, сынок? Ни разу. Всякий раз после таких действий единственный обвинял, кто меня, сатана, а утешал меня Дух Святой. Ничего, в следующий раз не заснешь. В следующий раз я засыпал. И потом засыпал. Но потом наступил день, когда я перестал засыпать. И я знал, что Дух Божий радуется. Но если бы я перестал это делать, я бы не перестал засыпать. Некоторых обижаются, они расстраиваются, люди подходят ко мне: брат Олег, я ничего не могу сделать. Вот я сижу на собрании, и я засыпаю. Я говорю: знаешь что, самое важное для тебя — это сидеть возле стенки. Вы смеетесь? А я знаю, как люди ударяются головой, а впереди стоящий стул. Это для них неприятно, а для окружающих еще больше. Я свидетель этих вещей. Поэтому я иногда на некоторых семинарах говорю: ребята, если вы засыпаете, сядь возле стенки или сразу проинформируй соседа, что ему придется сегодня, сидя рядышком с тобой, занять позицию: милость превозносится над судом. Проинформируйте их. Возможно, он еще не понял, что вы сказали, но к концу служения он будет иметь глубокое откровение. Есть храпящие, есть падающие. И Бог всегда в позиции любви. У меня в Киеве есть такая сестра, она живет на вокзале, Татьяна. Она спит на каждом служении. На каждом служении. Но, вы знаете, по отношению к ней у меня всегда удивительная милость. Она всегда спит на каждом служении. Она уже 6 лет подряд подходит ко мне с одной и той же просьбой молиться за одну и ту же проблему. И я понимаю, что для меня это действительно благодать. Что наоборот, у меня с каждой ее просьбой все больше к ней любви. Но я вижу, как на нее реагируют другие, они раздражаются. Поймите, это ваше испытание. Вот идет ваше испытание. Мы всегда испытуемы. Мы всегда проверяемы. Мы всегда. И пусть каждое испытание, это будет для вас ваша победа. Никогда не выходите из испытаний, еще не пройдя их до конца. Пройдите до конца, выйдите с полной победой. Потому что в этих испытаниях, которые не от Бога, а мы живем в мире, который так или иначе испытывает нас, в этих испытаниях вы укрепитесь. Но примените хоть что-то. Хоть что-то примените. Не, я знаю, что мы умеем плакать. А заплачу я так, что ему станет меня жалко. Сатане. Не станет жалко. Читаю вам обетования, которые даны нам, как участникам завета с Богом, чтобы мы заняли правильную позицию по отношению ко всему происходящему вокруг нас. И вот это обетование особенно сильное. Оно в книге Якова, 4 глава, 7 стих написано: противостаньте дьяволу. Но вторая часть меня больше радует. И убежит от вас. Вы знаете, что на сегодняшний день форма одежды сатаны — это спортивный костюм. И убежит. Он бегун. Не знаю, у кого на короткие, у кого на длинные. Все зависит от того, насколько вы противостали. Поэтому противостаньте твердою верою, чтобы он был на длинные дистанции бегун. А не на короткие, там на 60 метров, и стал смотреть, как вы дальше себя ведете. А вы уже упали, лежите на животе. А, понятно. Это он блефовал, оказывается. Хорошо. Займите жесткую позицию. Противостаньте дьяволу. Мне хочется сказать вам, и я верю, что это от Духа Божия. Если в вашей жизни есть какая-то сфера, где вы еще не видите победу, объявите сегодня войну в той сфере. И после того, как вы объявите войну, сразу объявите и победу. После того, как вы объявите победу, купите торт, и угостите на радостях всех ваших знакомых, чтобы победили. Ну, это я так уже добавил. Но объявите точно сражение, вступите, объявите победу. Противостаньте дьяволу, и убежит от вас. От кого убежит? Но нам бы так хотелось, чтобы Бог противостал и чтобы от Бога убегал. Скажите, а где он находится? Ну, это ж так просто и понятно. Луки 10 глава 19 стих. Даю вам. Иисус не говорит, ребята, сделаем так. Я иду впереди, вы сзади. Я наступаю, вы прячетесь. А потом я вас позову. Не, так бы хотелось, да? Господи, иди впереди меня, я за тобой. А он говорит, дорогому, я в тебе. Если я буду идти впереди тебя, то тебе нужно идти впереди меня. Давайте будем мудрыми и понимать, что Иисус в нас Духом Своим. И чтобы Иисус оказался где-то в сражении, то там нужно оказаться вам. Тогда Иисус будет сразу корректировать ваши действия, так как Он через ваши глаза смотрит. Брат Олег, Он через мои глаза смотрит? Возможно, вы об этом не знали. Я когда-то прочитал в книге Ветхого Завета, где говорится о том, Бог говорит, что не поставьте перед глазами моими, там что-то не поставьте. Я думаю, как это они могут ставить что-то перед его глазами? А потом до меня дошло, что он-то смотрит моими глазами. Он-то смотрит моими глазами. Даю вам власть наступать на змей и скорпиона и на всю силу вражью. И вот эта часть меня особенно радует. И ничто не повредит вам. Матфея 10 глава 18 стих. Больных утешайте. Все когда-то умрем. Нет, здесь так не говорится. Больных исцеляйте. Прокаженных очищайте. Мертвых воскрешайте. Бесов изгоняйте. Это хорошая планка для нашей веры. Я понимаю, что нам нужно работать над тем, чтобы это все работало. Поэтому кто-то идет в здравницу и молится за больных до тех пор, пока мест не начнут исцеляться. Кто-то идет прокаженным. Есть такие, которые идут в места, где прокаженные. Кто-то на кладбище, ну вообще не знаю, где они его найдут, но где-то находят. Бесов изгоняют. То есть люди, они ищут практику. У нас же практика ежедневная и постоянная. Давайте практиковать. Матфея 10 глава 1 стих. Он, Иисус, Господь, дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь, всякую немощь. Как вы думаете, ваше тело входит в тот список, за который вы должны молиться? Ваше тело – это объект, за который вы должны сражаться. Сражаться за ваше тело. Это составляющая вашей жизни. Марка 16 глава 17 стих. Уверовавших же будут, хорошее слово будут, сопровождать сии знамения или знаки, явления именем моим будут изгонять бесов. Вообще это местописание очень сильно вызывает бурные реакции. Почему? Потому что никто не видит, вышли они или не вышли. Брат, почему он не вышел? А ты видел? Нет. А кто тебе сказал, что он не вышел? Ну, я не видел. Поймите, вот такой парадокс. Откуда ты знаешь, что он не вышел? Ну, я не видел, как он вышел. Но ты веришь, что он вышел? Ну, я верю, что он вышел, но я не видел, что он вышел. Уверовавшие будут сопровождать сии знамения. А теперь скажите мне, на кого возложена ответственность? Выйдет он или не выйдет? Не, не на вас. На Иисуса. Он сказал, что они выйдут от Его имени. Не вы сказали. А ваша часть верит, что Он вышел. Именем они будут изгонять бесов. Будут говорить новыми или иными языками. Возложит руки на больных, и они будут здоровы. Я сейчас не читаю, если что смертоносное сидят, то не умрут. Я сейчас делаю ударение на том, что Иисус дал нам власть. Иисус дал нам силу для того, чтобы каждый участник завета с Богом не был беконом на прилавке. Чтобы каждый участник завета с Богом имел полное снаряжение противостать и победить. Объявите войну сатане в той сфере вашей жизни, где вам нужно иметь очевидную победу. И пусть ваши сражения не заканчиваются до тех пор, пока вы не увидите победу. Результат, конечно, результат. Братья, ли, сколько времени это может занять? Давайте сейчас не думать о том, сколько времени. Главное, что у нас есть гарантия того, что мы победим. Это самое главное. Один из мужей Божьих сказал такие слова, что если вы примете решение стоять в вере вечно, вам не придется долго стоять. Не важно, сколько вам придется стоять в вере, важен результат. Всегда помните, результат является определяющим. Бог уже от начала возвестил вам результат, что ты победишь. И не важно, что говорят тебе твои глаза, не важно, что тебе говорит твое тело. Праведный верой жив будет. Важно то, что Бог сказал. А Бог сказал, что всякий, кто призовет имя Иисуса, Бог сказал, что даю вам власть. Бог сказал, противостаньте и убежит. Убежит. Брат Олег, я так бы хотел посмотреть, как он бегает. Не, вы можете помолиться о даре развлечения духом. Но это не прибавит вам веры. Это не умножит вашу веру. Верьте Богу, что он убежал. И радуйтесь тому, что он убежал. Все. Это ваша часть. Благодарите Бога за то, что он убежал. И держитесь того, что он убежал. И сейчас я хотел бы вместе с вами, на основании того, что мы услышали, чтобы вы объявили сатане войну в тех сферах, где вы еще видите его атаки и видите его присутствие, которое уже неприемлемо. Объявите ему там войну. Объявите ему войну на основании того, что мы сегодня услышали. И поблагодарите Иисуса за победу на основании того слова, которое мы сегодня приняли. Иисус победил. Иисус победил. Если вы не займете позицию наступающего и победителя, то в вашей жизни ничего не изменится. Перемены – это есть результат активных, сложных действий участника завета с Богом. В нашей жизни это так. В нашей жизни это так. Мы не действуем вне Господа, мы не действуем вне Духа Господня, мы действуем в тандеме, вместе с Ним. Но Он не будет вместо вас всем заниматься. Он на вашей стороне, Он готов вам помочь, Он готов дать вам свое оружие, Он готов. Но прилагать усилия в этом вопросе придется вам. Царствие Божие усилием берется, но помните, что это усилие, оно всегда вознаграждается победой. Победой. Давайте даже сидя, в первую очередь попросим у Иисуса прощения за наш диван. Правда, у меня нет дивана. Ну, я сейчас как бы сказал образно, за то удобное положение, которое мы заняли и, в принципе, утешались им. А при этом Бог желает, чтобы у нас было несравненно больше. Несравненно больше. Бог хочет, чтобы мы были богаты на всякое доброе дело, чтобы добрые дела не были ограничены никем и ничем в Его народе. Поэтому комфортная зона, комфортное положение, оно иногда делает нас бездейственными, оно поражает. Мы думали, что людей поражает сатана, а оказывается диван. Диван иногда имеет намного больше силы и влияния, чем какой-то там бес. На лентяя, во всяком случае. Давайте в первую очередь попросим прощения. Мы благодарны Тебе, Иисус, за это слово. Благодарны Тебе за то, что Ты пролил свет и помог нам увидеть. Помог нам увидеть наши слабые стороны и сильные в Тебе. И мы просим Тебя, Господь Иисус, прости каждому из нас лично, как подданным Твоего Царства. Прости, если мы допускали где-то малодушие. и не занимали воинственную позицию по отношению ко всему, от чего мы искуплены. Мы каемся в этом во имя Иисуса. И мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за ту великую победу, которую Ты приобрел для каждого из нас, как Своих подданных. Мы принимаем ее с благодарением во имя Иисуса. И мы объявляем войну всем делам сатаны в нашей жизни во имя Иисуса. Вы можете обозначить какие-то конкретные направления. Можете сегодня их обозначить, можете в течение дня для себя их обозначить. Возможно, вам нужен простор, комната побольше, потому что вы как начнете сражаться, то и соседи будут об этом знать. Да, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за Твою победу. Мы провозглашаем Твою победу в каждой сфере нашей жизни. Во имя Иисуса. Сатана, мы связываем тебя. Мы запрещаем тебе касаться жизни каждого из нас лично во имя Иисуса. И мы говорим на основании Слова Божьего, которое гласит: противостаньте дьяволу и убежит. И прямо сейчас я беру власть над тобой, сатана. И я приказываю тебе оставить Церковь Божию, Церковь Победы в Обухове во имя Иисуса. Я беру власть над тобой, сатана, и приказываю тебе оставить членом Церкви Победа во имя Иисуса. Я разрушаю всякое твое демоническое влияние на их ум. Я разрушаю всякое твое демоническое влияние на их семьи во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Дух Святой, мы благодарны тебе за твое служение. Мы благодарны тебе за твое могущественное действие. Благодарны тебе за то, что ты проливаешь свет на всякую тьму. И душевно слепые прямо сейчас получают прозрение. Измученные прямо сейчас отпускаются на свободу. И я беру власть над всяким проклятием сатаны, которое еще имело место в жизни Божьего народа. Я выношу его в свет прямо сейчас. Тайные проклятия, которые имели место еще в жизни участников Завета, достанут явным и очевидным для каждого присутствующего здесь во имя Иисуса. И я благодарю тебя, Иисус, за то, что каждый, кто их увидит, поразит их там же во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. За ту победу, которую мы имеем в Тебе. За ту победу, которую мы уже имеем в Тебе. Мы благодарны Тебе за наши благословенные тела. Дух Святой, это Твой храм. И прости каждому из нас лично, что мы пренебрегали этим храмом, были невнимательны к нему. Мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя мудрости Божьей. Помоги каждому из нас быть мудрыми и рассудительными в правильном использовании и применении Твоего храма во имя Иисуса. И мы берем власть над болезнью и немощью в теле и приказываем Тебе прямо сейчас болезнь и немощь. Поднимись и вернись в море во имя Иисуса. Говорите это к тому, что, возможно, еще имело место в вашем теле. Спасибо тебе, Иисус. Мы благодарны тебе, Господь. Мы благодарны тебе, Иисус. Знаю, связываю тебя. Я запрещаю тебе удерживать поступление финансов в руки Божьего народа. Я прямо сейчас высвобождаю все украденные деньги, все удержанные деньги. Я высвобождаю для участников завета с Богом, для каждого присутствующего и неприсутствующего члена церкви. Я высвобождаю во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Господь, мы благодарны тебе за то, что не будет ни расхищения, ни пропажи. Спасибо тебе, Иисус. Мы благодарны тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя, Господь. Это Твоя победа. И мы рады войти в Твою победу. Мы рады быть победителями в Тебе. Ты, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Я благодарен Тебе. И мы сейчас еще продолжим молиться. Я бы хотел помолиться. У нас сегодня есть такая радость, что у нашего брата в Господе родился ребенок. И я бы хотел папу пригласить. Вообще, знаете, удивительно в Библии. В Библии всегда рождают мужчины. Рожают мужчины. Роженик, иди сюда. Родил Авраам. Слава Богу, так мы рожаем. Ну, слава Богу, и за наших жен. Хотел помолиться за нашего брата. У него родилась дочка.
Да.
Вот. Вообще, я благословен. Я благословлен, конечно, благословен то, что у меня дочка. Потому я рад, что у брата дочка, потому что я знаю, что это утешение. Сейчас, возможно, я уже готовый на парня. Но дочка – это утешение. Это действительно радость. Давайте вместе в согласии помолимся за дочку, помолимся за благословенную его жену, помолимся за их семью, потому что я более чем уверен, что в его уме она начинает навязывать мысль. И как? Продукты дорогие. Все самое дорогое почему-то только детям. Вообще дети – дорогой дар от Господа. Дорого обходится. Давайте помолимся, чтобы это был в радостный дар от Господа. Да, Отец, мы всей церковью приступаем к престолу Твоей благодати, зная, что мы получаем благовременную помощь. И мы молимся всей церковью в согласии за эту семью, за брата, за сестру, за ихнюю дочку. Мы благословляем их всех церковью и провозглашаем в ихнюю жизнь благословение до избытка во имя Иисуса. Да не будет у них скудости, и да не будет недостатков. Да не будет у них долгов, и да не будет безуспешности. Твой дар да будет для них великой радостью и утешением во имя Иисуса. Поэтому мы всей церковью благословляем их в согласии и благодарим Тебя за то, что прямо сейчас в его жизнь изливаются все благословения до избытка. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что благословение Твое его обогащает и печали собой никогда не приносит. Спасибо Тебе за его, за Твое небесное обеспечение, которое Ты доставляешь в его жизнь, наполняя его житницы и кладовые до избытка. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Ну, там, если вы хотите поздравить его лично, подойдете и поздравите. Спасибо Господу за этот великий дар. И я хочу также помолиться за наших детей. И тоже у меня есть желание помолиться за вас, потому что мы сейчас живем в удивительное время, наша страна переживает удивительное время. Но в Библии не говорится о стране, в Библии говорится о том, что вы свет миру. Вы свет миру. Поэтому наша страна переживает удивительное время, а вы же переживаете удивительную ответственность. И я верю, что нам нужна мудрость, как эту ответственность в это удивительное время мудро использовать. Потому что нам нужна мудрость от Господа. Как в этой молодой стране, я считаю, что молодая страна, страна стала молодой вдруг. В этой молодой стране быть в благословении и для страны, и для его народа. Это наша ответственность. Господь Иисус, осознавая свою ответственность, мы, как Твои подданные, мы просим у Тебя мудрости. Мудрости в том, как быть в благословении для этой страны и для этого народа. Ты сделался для нас премудростью и разумением. И Слово Твое говорит, что кому не достает мудрости, да просит у Тебя, дающих всем просто и без упрека. Мы просим у Тебя, Иисус, мудрости, как быть в благословении для этой страны и для этого народа. И мы, как Твои подданные, мы с благодарением принимаем, что прямо сейчас духом премудрости и откровения Ты помазываешь каждого присутствующего и каждого слушающего, и каждый присутствующий и слушающий. Да будет благословение для этой страны и для этого народа во имя Иисуса. Мы благословляем. Господь, мы благословляем каждого человека в этой стране. И просим Тебя, помоги им услышать Тебя. Помоги им открыться для Тебя во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе за Украину и за все, что Ты делаешь на Украине во имя Иисуса. Утешь тех, кто нуждается в утешении. Дай мудрость тем, кто нуждается в мудрости. Дай силу тем, кто нуждается в силе. Ты источник всего. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Господь Иисус, я благословляю каждого присутствующего и слушающего. Я благословляю каждого, кого нет на сегодняшнем собрании, но они хотели быть. И благодарю Тебя за то, что Дух премудрости Твоей сделает их в благословение для этой страны и для этого народа. Во имя Иисуса. Да исполнится Писание. Да будут они благословения. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Да будут они благословения. Да будут они благословения. И я разрушаю всякое демоническое влияние на их ум и запрещаю тебе, сатана, сеять ложь в их умах во имя Иисуса. Они благословенные и да будут благословения во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Мы любим тебя всем сердцем, всей душой, всеми силами нашими. И мы благодарны тебе за то, что ты делаешь нас способными любить ближнего своего, как самого себя. Мы благодарны тебе за это слово. И благодарны Тебе за то, что с этого дня мы открыты для того, чтобы вступать в сражение и побеждать. Спасибо Тебе, Иисус. Я благодарен Тебе за каждого, кто слушал, кто слышал, кто принимал и кто будет исполнять. И я ожидаю, Господь, что никто из слушающих не останется прежним. Спасибо Тебе, Иисус, за это благословенное время, время победы Божьего народа. Время славы Божьей. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Мы верим, Господь Иисус, что Ты одержал победу в каждой сфере. Мы верим, Господь Иисус, что благодать Твоя доступна в каждой сфере. Мы верим, Господь Иисус, что Ты уже сделал нас богатыми на всякое доброе дело. Мы верим в это, мы благодарны Тебе за это, и мы ожидаем это в своей жизни. Спасибо Тебе, Иисус. И мы верим, что Бог, дающий нам семя для сеяния, хлеб, пищу, всегда дает обилие посеянного. Всегда, всегда верный обещал. Мы принимаем, Иисус, что Ты верный. Мы благодарны Тебе, мы благословляем Тебя, мы благодарим Тебя. И мы с благодарением берем свое семя веры. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за эту огромную честь. Ожидать обилие от Бога. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса. И да приходит с него обильный урожай благословения в жизнь каждого сеющего семя во имя Иисуса. Мы ожидаем, что Бог дает обилие посеянному. Во имя Иисуса. И да будем мы богаты на всякое доброе дело. Спасибо Тебе за то, что добрые дела не будут ограничены в нашей жизни. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Господь. Добрые дела не будут ограничены. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за Твое помазание, которое прямо сейчас служит Твоему народу, Твоему наследию. Данося умножение. Благодать умножения да прибудет с каждым сеющим во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. И мы высвобождаем свою веру. И мы принимаем свое умножение. И благодарим Тебе за то, что Ты даешь обилие посеянно во имя Иисуса. Спасибо Тебе. Клавдия, можно? Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе. Если Бог вас побуждает, действуйте Ибо доброохотно дающего любит Бог. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Иисус. Мы благодарны тебе, Господь. Благословляем тебя. Благодарим тебя. Спасибо тебе, Иисус. Господь, я молюсь за каждого присутствующего. И благодарю тебя за то, что ты возводишь их на высоты земли. Ты делаешь их главою, а не хвостом. Там будут они на высоте, а не внизу. Спасибо тебе за то, что ты восполняешь их нужды по богатству твоему. Спасибо тебе, Иисус, за то, что ты ставишь их главою, а не хвостом. Да будут они на высоте, а не внизу, во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь, да распространяются пределы шатра их, да расширяются покровы жилищ их. Спасибо тебе, Иисус, мы благодарны тебе. Спасибо тебе за то, что ты заботишься о нас, о своих подданных, делая нас эффективными, делая нас плодовитыми и богатыми на всякое доброе дело. Спасибо тебе, Господь. Мы благодарны тебе за то, что дела дьявола в нашей жизни разрушены во имя Иисуса. Мы принимаем это с благодарением. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Мы благодарны тебе за это благословенное время. Время побед. Время роста. Время Божьих благословений до избытка. Иисус, мы принимаем это, мы провозглашаем это в свою жизнь и верим, что мы больше никогда не останемся прежними. Спасибо тебе, Дух Святой, и мы ожидаем, что ты будешь вести нас в этой неделе. Я благословляю каждого присутствующего. Я благодарю тебя, Господь, за то, что эта неделя, неделя благословений в их жизни. Спасибо тебе, Иисус. Да будут благословения в их жизни с избытком. Во имя Иисуса. Аминь.